Глава 31. Бетти Штейн умерла в январе. Последнее наступление немецких войск добило ее. Она с жадностью следила за продвижением союзников, комната ее была завалена газетами. Когда же неожиданно началось немецкое контрнаступление, ее мужеству был нанесен страшный удар. Даже провал наступления не придал ей бодрости. Ее охватило чувство страшной безысходности при мысли о том, что теперь война затянется еще на несколько лет. Надежды на то, что немцам удастся избавиться от нацистов, угасали. «Немцы будут защищать каждый город», — устало говорила она. «Это продлится годы. Немцы заодно с нацистами, они не бросят их в беде». Бетти таяла на глазах. И однажды утром Лиззи нашла ее в постели мертвой. Она вдруг стала маленькой и легкой, и тем, кто не видел Бетти последнюю неделю, трудно было узнать ее, так сильно она изменилась за это время. Она не пожелала, чтобы ее сжигали. Утверждала, что этот чистый уход из жизни стал для нее неприемлем с тех пор, как безостановочно горели печи в немецких крематориях, извергая, подобно огромному адскому заводу, пламя из сотен труб. Бетти отказывалась принимать даже немецкие лекарства, оставшиеся от старых запасов в Америке. И тем не менее в ней жило неистребимое желание снова увидеть Берлин. В ее памяти неизменно возникал Берлин, которого больше не было, но отказаться от которого ее не могло заставить ни одно газетное сообщение, давно ушедший в прошлое Берлин воспоминаний, который упрямо жил только в сознании эмигрантов, оставаясь для них прежним, знакомым и близким. Похороны Бетти состоялись в один из дней, когда улицы были завалены снегом. Накануне налетела снежная буря, и город буквально откапывали из белой массы. Сотни грузовиков сбрасывали снег в Гудзон и в Истривер. Небо было очень голубое, а солнце светило ледяным светом. Часовня при похоронном бюро не могла вместить всех пришедших. Бетти помогала многим людям, давно забывшим ее. Теперь, однако, они заполнили ряды этой псевдоцеркви, где стоял орган, собственно, даже и не орган, а просто-напросто граммофон, на котором проигрывались пластинки давно умерших певцов и певиц, как отзвук уже не существовавшей более Германии. Рихард Таубер, еврейский певец, обладатель одного из самых сладких голосов мира, выброшенный варварами за пределы родины и умерший от рака легких в Англии, исполнял немецкие народные песни. Он пел «Нет, не могу покинуть я, всем сердцем так люблю тебя». Вынести это было трудно, но таково было желание Бетти, она не хотела уйти из жизни по-английски. Позади я услышал рыдание, какое-то сопение, и, оглянувшись, увидел Таненбаума, небритого, с землистым лицом, с запавшими глазами. По-видимому, он приехал из Калифорнии и не успел поспать. Своей карьерой он был обязан неутомимой натуре Бетти. Мы еще раз собрались в квартире Бетти. Перед смертью она настаивала и на этом. Она завещала нам быть веселыми. На столе стояло несколько бутылок вина. Лиззи и Везель позаботились о бокалах и пирожных из венгерской булочной. Веселья не было. Мы стояли вокруг стола, и нам казалось, что теперь, когда Бетти больше нет с нами, от нас ушел не один человек, а много. «Что будет с квартирой?» — поинтересовался Мейер II. «Кому она достанется?»
«Квартира завещана Лиззи», — сказал Равик.
«Квартира и все, что находится в ней». Мейер II обратился к Лиззи. «Вам наверняка захочется от нее избавиться. Она ведь слишком велика для вас одной, а мы как раз ищем квартиру для троих». «Плата за нее внесена до конца месяца», — произнесла Лиззи и вручила Мейеру бокал. Тот выпил.
«Вы, разумеется, отдадите ее, а? Друзьям Бетти, а не каким-нибудь чужим людям».
«Господин Мейер», — раздраженно сказал Таненбаум, «неужели обязательно говорить об этом именно сейчас? Почему бы и нет? Квартиру трудно найти, особенно старую и недорогую. В таком случае зевать нельзя, мы уже давно ищем чего-нибудь подходящего».
«Тогда обождите несколько дней».
«Почему?» — с недоумением спросил Мейер. «Завтра утром я опять уезжаю, а вернусь в Нью-Йорк только на следующей неделе».
«Тогда обождите до следующей недели. Существует такое понятие, как уважение к памяти человека».
«Об этом я как раз и говорю», — сказал Мейер. «Прежде чем квартиру выхватит из-под носа какой-нибудь чужак, гораздо лучше отдать ее знакомым Бетти».
Таненбаум кипел от ярости. Из-за второй двойняшки он считал себя покровителем, и Лиззи тоже. Эту квартиру вы, конечно, желаете получить бесплатно, не так ли?
Бесплатно?
Кто говорит, что бесплатно? Можно было бы, наверное, покрыть кое-какие расходы на переезд или купить кое-что из мебели. Вы ведь не станете делать бизнес на столь печальном событии.
Почему бы и нет?
— воскликнул красно от злости Таненбаум. Лиззи месяцами бесплатно ухаживала за Бетти, и та в знак благодарности оставила ей квартиру, которую, конечно, она не подарит каким-нибудь бродягам, уж можете быть уверены.
«Я вынужден настоятельно просить перед лицом смерти...»
«Уймитесь, господин мэйер», — сказал Равик.
«Что?»
«Довольно. Изложите ваше предложение фройлен Коллер в письменной форме, а теперь успокойтесь и ведите себя потише».
«Предложение в письменной форме? Мы что, нацисты? Я же даю слово джентльмена».
«Вот стервятник», — с горечью заметил Таненбаум. «Ни разу не навестил Бетти. А у бедной Лиззи норовит отнять квартиру, прежде чем она узнает, сколько эта квартира стоит».
«Вы остаетесь здесь?» — спросил я.
«Или у вас есть еще дела в Голливуде?»
«Я должен вернуться. У меня небольшая роль в ковбойском фильме. Очень интересная. А вы слышали, что Кармен вышла замуж?»
«Что?»
«Неделю назад. За фермера в долине Сан-Фернандо.
Разве она не была близка с Каном?»
«Я этого точно не знаю».
«Вам доподлинно известно, что она вышла замуж?»
«Я был на свадьбе. Свидетелем у Кармен. Ее муж грузный, безобидный и вполне заурядный. Говорят, что раньше это был хороший игрок в бейсбол. Они выращивают салат, цветы и разводят птицу».
«Ах, куры!» — воскликнул я.
«Тогда все понятно.
Ее муж — брат хозяйки, у которой она жила».
Я удивился, что Кана не было на панихиде. Теперь мне стало ясно, почему он отсутствовал. Хотел избежать идиотских вопросов. Я решил зайти к нему. Был обеденный час, и он в это время бывал свободен. Я застал его в обществе Хольцера и Франка. Хольцер раньше был актером, а Франк — известным в Германии писателем.
«Как там похоронили Бетти?» — спросил Кан.
«Ненавижу похороны в Америке, поэтому и не пошел. Розенбаум, наверное, произносил свои дежурные речи у гроба. Его трудно было остановить. По-немецки и по-английски, конечно, с саксонским акцентом. По-английски, к счастью, совсем коротко. Не хватало слов.
«Этот человек — настоящая мигрантская немезида», — сказал Кан, обращаясь к Франку.
«Он был в прошлом адвокатом, но здесь ему не разрешают заниматься частной практикой. Поэтому-то он и выступает везде, где только представится случай. Охотнее всего на собраниях. Ни один мигрант не попадает в крематорий без слащавых напутствий Розенбаума. Он всюду вылезает без приглашения, ни минуты не сомневаясь, что в нем остро нуждаются. Если я когда-нибудь умру, то постараюсь, чтобы это произошло в открытом море, дабы избежать встречи с ним, но, боюсь, он появится на корабле как безбилетный пассажир или попытается проповедовать с вертолета. Без него не обойтись».
Я посмотрел на Кана. Он был очень спокоен.
«Он может разглагольствовать у меня на могиле сколько угодно», — мрачно бросил Хольцер. «Но только в Вене, после освобождения. На могиле стареющего героя-любовника с лысиной и юной душой».
«На лысину можно надеть парик», — заметил я.
В 1932 году Хольцер был любимцем публики. В утренних спектаклях он играл молодых героев-любовников, играл свежо и естественно. В нем счастливо сочетались талант и блестящая внешность. Теперь он отяжелел на добрых 15 фунтов, у него появилась лысина. Выступать в театрах Лондона он не мог, и все эти неудачи превратили его в мрачного мизантропа.
«Я уже не смогу показаться перед своей публикой», — сказал он.
«Ваша публика стала тоже на 12 лет старше», — сказал я.
«Но она не видела, как я старел. Она не старела вместе со мной», — парировал он.
«Она помнит меня, Хольцера, каким я был в 32-м».
«Вы смешны, Хольцер», — сказал Франк.
«Подумаешь, проблема. Перейдете на характерные роли, и все тут».
«Я не характерный актер, я типичный герой-любовник».
«Хорошо», — нетерпеливо прервал его Франк. «Тогда вы станете просто героем, или как там это у вас в театре называется? Ну, скажем, пожилым героем. И у Цезаря была лысина. Сыграйте, в конце концов, короля Лира».
«Но для этого я еще недостаточно стар, господин Франк».
«Послушайте», — воскликнул Франк, — «я не вижу в этом проблемы. Мне было 64, как говорится, в пору творческого расцвета, когда в 33-м сожгли мои книги. Скоро мне будет 77, я уже старик, не могу больше работать. Все мое достояние — $87. Вы только посмотрите на меня». Франк был немцем до мозга костей, поэтому иностранные издатели, иногда выпускавшие его книги в переводе, второй раз уже не рисковали это делать, так как его книги никто не покупал. К тому же Франк не мог выучить в должной степени английский, потому что для этого он слишком немец. Он с трудом перебивался случайными авансами и пособиями. «После войны ваши книги снова будут издаваться», — заметил я. Он с сомнением взглянул на меня. «В Германии? В стране, которую 12 лет воспитывали в национал-социалистическом духе? Именно поэтому», — сказал я, — «не веря в это». Франк покачал головой. «Я забыт», — возразил он. «Им там нужны другие писатели. Мы им больше не нужны. Как раз вы-то и нужны, я...» «В 33-м году у меня было так много творческих планов», — тихо сказал Франк. «А теперь я ни на что не способен. Я стар. Это страшно. Пока старость не наступит, в нее трудно поверить. Теперь я понимаю, что это такое. И знаете, с каких пор? С того момента, когда я впервые понял, что война для нацистов проиграна и что, наверное, можно будет вернуться». Все молчали. Я выглянул в окно. Там тускло светилось зимнее небо, от грохота грузовиков в комнате все слегка дрожало. Потом я услышал, как Франк и Хольцер простились и ушли. «Какое утро!» — сказал я Кану. «Какой чудесный день!» — он кивнул в знак согласия. «Вы, разумеется, слышали, что Кармен вышла замуж?» «Да, от Таненбаума. Но в Америке легко развестись». Кан засмеялся. «Мой дорогой Роберт, чем вы еще можете меня утешить?» «Ничем», — ответил я, — «так же, как и Хольцера. И так же, как Франка? О, нет, здесь, черт возьми, огромная разница. Ведь вам не 77». «Вы слышали, что сказал Франк?» «Да, он конченый человек и не знает, что ему теперь делать. Он состарился незаметно для себя. А мы нет». Мне бросилась в глаза сосредоточенность и вместе с тем какая-то растерянность Кана. «Я связывал это с Бетти и с Кармен. Я надеялся, что это скоро пройдет. Радуйтесь, что не присутствовали на панихиде у Бетти», — сказал я. «Было ужасно». «Ей повезло», — задумчиво произнес Кан. «Она умерла вовремя». «Вы думаете?» «Да, представьте себе, что было бы, если бы она вернулась. Она не вынесла бы разочарования, а так она умерла в ожидании. Я знаю, что в конце ее охватило отчаяние, но какая-то искорка веры, наверное, все же теплилась. Вера придает сил». «Как и надежда?» «Надежда более уязвима. Сердце продолжает верить, а мозг уже глух. Не слишком ли вы осложняете себе жизнь?» Он рассмеялся. «Когда-нибудь даже автоматы перестанут подчиняться человеку. Они не взорвутся, а просто остановятся». Я понял, что убеждать его в чем-то бессмысленно. Кан метался по кругу, как собака, страдающая запором. Любой, даже самый слабый намек он улавливал своим напряженным и бдительным умом и отвергал еще прежде, чем он был высказан. Кана надо было оставить одного. К тому же я и сам чувствовал усталость. Ничто так не утомляет, как беготня по кругу, а еще более утомительно при этом следовать за кем-то. «До завтра, Кан», — сказал я. «Мне еще надо зайти к антиквару, посмотреть картины. Зачем вы позвали таких людей, как Хольцер и Франк? Вы ведь не мазохист?» «Они пришли с панихиды Бетти. Вы их там не видели?» «Нет. Там было полно людей. Они побывали там, а потом зашли ко мне, чтобы отвлечься. Боюсь, я предоставил их своей судьбе». Я ушел. Чисто деловая, хотя и несколько своеобразная атмосфера у Силверса подействовала на меня благотворно. «Твой знакомый из 57-й улицы не собирается в зимний отпуск?» — спросил я Наташу. «Во Флориду, Майами или Палм-Бич? Может, у него больные легкие или больное сердце, астма или какие-нибудь другие недуги, для которых климат Нью-Йорка слишком суров? Он не выносит жары. Летом в Нью-Йорке как в бане. Но от этого не легче. Как трудно бедному человеку в Америке наслаждаться любовью. Без собственной квартиры это почти невозможно. Страна, наверное, полна безутешных анонистов. Проституток в этих стерильных широтах я тоже не видел. Богатырского телосложения полицейские, освобожденные от военной службы именно благодаря своей комплекции, хватают эти хилые зачатки эротики на улицах, как собачники бродячих мопсов, и доставляют их безжалостным судьям, которые приговаривают их большим штрафом. А где же людям заниматься любовью? В автомобилях? «А тем, у кого их нет?» — спросил я, отгоняя мысль о просторном Роллс-Ройсе со встроенным баром. «Может, Фрейзер не умеет править сам, и тогда шофер — это мой ангел-хранитель. Что делать здоровым молодым людям, если нет борделей?» «В Европе проститутки на любую цену кружат по улицам, как перелетные птицы. Здесь я пока еще проституток не видел. Как, впрочем, и общественных уборных. Думаешь, это случайно? В Париже эти интимные будки находятся в нескольких метрах друг от друга. Стоят на улицах, как бастионы из жести, и, надо сказать, активно используются. Ночные бабочки вылетают на улицу уже в 11 утра. Французам неведомы психиатры. У них почти не бывает истощения нервной системы. Здесь же у каждого свой психиатр. Нет общественных туалетов, а проституток могут вызвать только состоятельные люди по хранимым в тайне номерам. А что же делать более бедным людям со всеми этими полицейскими запретами, с бронящимися хозяйками, смиренными пресвитерианцами и жандармами? Что им делать зимой без машины, без этого последнего прибежища, загнанной в подполье любви? Взять машину на прокат? Я сидел в расшатанном плюшевом кресле того же цвета, что и мебель в холле. Таинственный владелец гостиницы 30 лет назад, по-видимому, ограбил вагон с плюшем, где, кроме того, везли, наверное, еще и контрабандные виски. Иначе трудно объяснить, почему гостиница снизу доверху обита этим ужасным плюшем, и везде темнеют пятна от виски. Наташа лежала на кровати. На столе были остатки ужина, за который нам следовало благодарить американский магазин деликатесов. Это великолепное заведение утешителя всех холостяков, где можно купить горячих кур с вертела, шоколадные пирожные, нарезанную кружками колбасу, всякие консервы, роскошную туалетную бумагу, малосольные огурцы, красную икру, хлеб, масло и липкий пластырь. Короче, где можно купить все, кроме презервативов. Последнее можно приобрести в другом американском заведении, своего рода комбинации аптеки и закусочной, аптечном магазине, где их с заговорщическим видом вручает вам одетый в белый хозяин, будто он сложивший с себя сан-католический священник, совершающий символическое убиение младенца.